Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
Константин Куксин, как мы уже сказали, этнограф, путешественник, директор Музея кочевой культуры, действительный член Русского географического общества. Костя, здравствуйте.
Привет.
Мы последний раз, крайний раз, когда с вами виделись,
правда.
Ой, простите, я оступилась. Вы нам обещали про женщин кочевых народов. Вы прям как обещали, так и, собственно, с этой темой и пришли.
Да, и кочевые женщины, не все знают о великих женщинах кочевого мира. Но рассказывать буду по порядку. Во-первых, кочевые женщины, наверное, самые независимые женщины. Ну, согласитесь, кочевую женщину нельзя запереть в четырех стенах дома, нельзя заставить что-то делать, если она не хочет. Свободная женщина, она управляет своим караваном, она ставит жилище. Вообще у многих народов, пожалуй, у большинства кочевых народов, дом принадлежит женщине. Например, ненцы и ханты на севере говорят: мужчина, заходя в чум, приходит в гости к своей жене.
Вот это мне нравится.
Да, вообще хорошо. Я вот 3 дня назад из тундры приехал, как раз был в гостях у оленеводов своих друзей. И прям нашел подтверждение своим теориям. Действительно, мужчина не проводит время в чуме. Он проснулся, позавтракал, пойдет пасти оленей. У нас вот случай был, собаки соседские напугали оленей, 50 оленей убежало, мы их целый день искали, замерзли. Но там уже тепло было, всего минус 16, лето почти.
И вы искали.
Да, искали, на снегоходах ездили, оленей загоняли, а женщины занимались домом. Вообще в кочевом мире четкое разделение всего на мужское и женское. Ну, взять ту же монгольскую юрту. Вы заходите в жилище, слева мужская сторона, справа женская. Сразу видно по предметам. И не только жилище, весь мир у кочевников разделен на мужское и женское. Кому-то покажется, что бедных женщин эксплуатируют, на самом деле нет. Просто женщины знают свои обязанности, мужчины свои. Четкое разделение прослеживается у всех кочевников.
У них прям матриархат, что ли?
Не получается? У всех. У древних народов есть традиции матриархата. Ну, например, такой замечательный народ, я вам рассказывал про него уже, народ туарегов, живущих в Центральной Сахаре. У них действительно матриархат. Ну, что такое матриархат?
Мы такой джип знаем, туарег.
Да, да. Кстати, есть легенда туарежская о том, как испытывали эту машину. Туарег спас немцев, и в честь него назвали, в честь мальчика, который вывел их с пустыни, когда GPS отказал. Ну, это легенда.
Но это действительно по имени этих...
Да, испытывали машину в пустыне, да, в честь парня туарега назвали. Так вот, у туарегов матриархат, но разберемся, что такое матриархат. Не то, что женщина сидит, мужчин гоняет, они все делают. Матриархат имеет две составляющие. Это матрилинейность и матрилокальность. То есть, говоря научным языком, этнографии, антропологии. Матрилинейность — наследование по женской линии. Как у туарегов. То есть только сын туарежской женщины является туарегом. Дальше матрилокальность. После свадьбы обычно куда семья уезжает жить?
К мужчине.
К мужчине у русских. А у туарегов — в семью жены. Парень уходит в семью жены. Вот если мы две эти составляющие находим у народа, мы можем сказать, да, у них матриархат. При этом, какая власть женщин? Многие понимают неправильно матриархат. Власти женщин особой нет. У туарегов это грозные войны Сахары. Все увешанные оружием, вон они, в Мали войну ведут до сих пор. И как женщина будет управлять этими грозными войнами? Нет, женщина — хозяйка шатра. Есть красивая туарежская легенда о женщине Тинхинан. Ведь туареги верят, что они произошли от женщины. Кстати, если мы производим какой-то народ от женщины, то это тоже матриархат, его верный признак. По легенде, в незапамятные времена высокая белокожая женщина со своей чернокожей служанкой пришла в пустыню. Она сумела примирить враждующие кланы, ей дали имя Тинхинан, хозяйка шатров. И от этой белой госпожи произошли белокурые, белокожие туареги, хозяева Сахары, благородные мхары. Ну, от ее чернокожей служанки, их слуги и рабы. Мне в Алжире показывали могилу Тинхинан. Был раскоп в начале 20 века, и действительно археологи установили, там похоронена высокая женщина европейского типа в 4 веке.
А все остальное легенда.
Да, Тинхинан — хозяйка шатров. И туареги верят, что их госпожа, великая госпожа, стала звездой и ведет караваны через пустыню. Вот это тоже матриархат.
Ну, все равно, хоть хозяйка шатра, это тоже многое.
Ну, ладно, матриархат. У другого народа, я тоже рассказывал ему уже о тибетцах, есть еще более замечательная традиция. Традиция многомужества. Ну, вообще, как биолог вам скажу, для нашего вида характерно доминирование самцов. Мужчин, правда?
Угу.
Да. Ну, это нормально. Мужчины сильнее, активнее. Но в то же время природа создала мужчину для экспериментов. Гораздо чаще мутации встречаются у мужчин. То есть мужчина меньше живет, он вообще сделан природой так, испытать в нем что-нибудь и в отходы. А вот женщина создана, вторая модель, более улучшенная модель. То есть сохранение генофонда – задача женщины. Многие народы это понимают, и у них культ женщины сохраняется. Так вот, у тибетцев многомужество. Большинство народов Земли, наоборот, у них многоженство. А у тибетцев многомужество, когда у одной женщины двое, трое, пятеро мужей. Вот классная традиция, правда?
Ну, я не знаю. Тут да с это одним очень, намучаешься.
Это очень удобно.
Чего
ну, представь,
же?
Допустим, одного мужа ты отправила в Индию продавать соль, которую он наковырял в соленом озере. Второй муж остается с тобой, помогает по хозяйству, работает. Этот вернулся с деньгами. Ты говоришь, молодец, побудешь сегодня дома. Второму говоришь, возьми деньги, поезжай в Китай, купи чая, шелковых тканей, из платья новое сошью. Тот уехал. Когда тяжелая работа предстоит на пастбищах, оба мужа работают. Ну, пять, может быть, это перебор, но два мужа, говорят тибетанки, это отлично. Это очень удобно.
Ну, не знаю. Я бы, наверное, не хотела. Дро, ты бы хотела, чтобы много мужей было? Нет, вот она тоже
вот
не
вы,
хочет.
Русские так женщины, воспитаны в другой традиции. Я тибетцев расспрашивал. Скажите, мужики, а вам-то как, нормально? Когда у вас одна жена на двоих. Они говорят, ну, мы же братья. Обычно это названные братья, либо родные братья. Мы братья, у нас так детство всеобщее. Вот папа сказал, пускай будет одна жена на двоих.
Это любимая фраза. Между друзьями это не обидно.
Отлично. Я говорю, а вы не ревнуете? Они говорят, нет, мы не ревнуем. Нет, все. Я говорю, а вот бедуины мне рассказывали, что гораздо лучше многоженство. Ты лежишь в шатре, женщины все делают. Они говорят, ну, многоженство у нас тоже бывает. У тибетцев 6 форм брака. Все официально.
Хорошо устроились.
Отлично. Ну, идеален, конечно, как буддизм говорит. Лучше буддийский монастырь уйти и вообще без женщин жить. Но если живешь с женщиной, оформи это любым из 6 возможных образов и живи. Так вот, я говорю, бедуины говорят, лучше многоженство. Они говорят, ну, когда многоженство, женщины ревнуют, ссорятся, и ты не можешь ни молиться, ничем заниматься нормально. Я говорю, что мужики не ревнуют? Говорят, ну, ревнуют, обижаются, но в спорах мужчины ведут себя более благородно. Здесь я с тибетцами согласен. Когда мужчины выясняют отношения, это более мягко происходит, чем когда женщины выясняют отношения.
А какой вот нет, это да. А какой формы ну вот как бы придерживаться? Это каждый человек у них выбирает сам для себя?
Вообще, честно вам скажу, как этнограф, 90% всех жителей Земли живут в парном браке. Один мужчина, одна женщина. Это, конечно, арабы будут хвастаться, что у него там много жен. Ну, по статистике, 89% мусульман имеют одну жену. Да. Две жены, да, в кочевом хозяйстве это оправдано. Нужна помощница. Бывает так, что старшая жена говорит, слушай, давай не будем покупать новый джип, у нас еще старый нормальный, давай накопим на вторую жену. Мудрый мужчина скажет, ты предложила, ты и выбери мне вторую жену. Классно, да? Она может младшую сестру пристроить, подругу. Если мужчина так решил, то у него будет мир и покой в семье. И только несколько процентов мусульман имеют 3-4 жен. Больше 4 вообще по шариату нельзя иметь. Все остальное это слухи. То же самое у тибетцев. Редкие семьи, где женщина имеет 2-3-4 мужей. Обычно одна жена. Но такие формы брака все же существуют. И у тибетцев мы видим также пережитки патриархата.
Ну, отвечая на мой вопрос, они каждый сам выбирает, как им
конечно
жить.
Ну, бывает, родители советуют. Ну, папа придет и скажет, мальчики мои, сыновья, вы вместе выросли, такие дружные. Вы же не против, что это будет одна жена на двоих? Папе это выгодно. Если двух жен искать, за каждую платить выкуп. И он будет и сыновья бедно жить. А так один выкуп за одну женщину, и все остались богатыми, и хозяйство крепкое.
Да,
экономическая составляющая зрения, всегда имеет значение. И там, где есть две жены, и там, где есть два мужа.
Мы прервемся, а то уже у нас тут люди в Тибет собираются.
Дураки-дураки, а мыло не едят. Нет, не едят.
Неизвестное об известном.
Да, как-то мы заморочились на тему, если бы я была одна и много было бы мужей. Мы с Дро пришли к выводу, что это не очень здорово. Тут одного пока ублажишь, с ума сойдешь. А если их еще там трое.
Ну вот мы сейчас
и
говорили
четверо...
не в эфире, да, о том, что на русскую женщину так много работы падает, не забудьте. Сначала
конечно.
О муже, потом о детях, мальчишках, все делает. И еще ходит на работу и зарабатывает деньги.
А что, у них не так?
Так вот, например, в мусульманской семье мужчина обязан всем обеспечивать женщину. Иначе она просто пожалуется в шариатский суд.
Не, ну, Костя, а с другой стороны, все равно же все хозяйственные дела на женщине.
Конечно.
Ну.
Вот если, смотрите, русская женщина, на ней и все хозяйство, и еще она бегает на работу, а то и на две, на три. Вот с точки зрения шариата это неправильно. Угу. То есть, если ты взял себе жену,
какое там
одну,
хозяйство?
Например, двух, я, трех,
я
то ты обязан содержать.
Вот какое хозяйство?
Да ты золото, Петь.
Да.
Ну вот, видишь, ну не всем же так везет, понимаешь? Хорошо, я сказала. Да,
а вот если бы ты оказался в чуме в гостях, да,
Оля, не надо его в чум, не надо.
Надо его взять в следующий раз с собой. И стал бы помогать женщине, на тебя бы очень косо смотрели. Во-первых, они могли бы обидеться. То есть ты ей показываешь, что плохая хозяйка.
Да.
Нет, ты приходишь, на шкуры лег, и она будет стол выдвигать, все готовить, шуршать вокруг.
Ну, хочу он и на шкуры лег.
Да.
Да, на шкуры очень хорошо.
Она хорошая хозяйка. В одном случае парень может помогать девушке, если он за ней ухаживает. Вот девчонка на выдане в чуме, мальчишка приезжает, ну, у немцев, у хантов так, и помогает по работе. И дров наколет, и снега притащит, в общем, поможет по хозяйству.
Рисуется.
Так он может 2 года к ней ездить. Причем они почти не разговаривают, он ей помогает, помогает. И она решает, пойдет ли такой муж или не пойдет. Бывает, когда одной девчонке красавица 3-4 парня приезжают, друг на друга косо смотрят и помогают ей. Когда она делает выбор, они поженились, все. Он уже пасет оленей. Он вне чума живет, она хозяйка в чуме. Он никогда не будет что-то делать по хозяйству.
Костя, а с другой стороны, в нашей жизни же тоже так, когда парень там с девушкой женихается, он же тоже там и такое, и сякое, и то такое. Тебе, и да, да.
Конечно, особенно ярко это проявляется.
Это называется, потом выражается фраза «а как ухаживал».
Да, как ухаживал. Да.
Ну, это как уже глаз потом.
А потом улегся на шкуры.
Да, да, а как ухаживал.
У народов воинственных, культ воина, скажем, у тех же индейцев, равнину, лакота, кроу, парень за девушку ухаживал бесподобно. Он не мог подойти, поговорить. Он садился возле типи на закате и играл на дудочке, которая так и называется «любовная флейта». Звучала печальная мелодия, девушка на зов флейты выходила, они общались, он очень красиво ухаживал. Ну а потом все, иди, провези мясо бизонов, которых я добыл в верховье Красного ручья.
Да.
Женщина покорна абсолютно. Ну такие... Красивое ухаживание есть.
А что же он сам мясо бизонов не может привезти? Или это ему...
Опять же,
это принципиальный вопрос.
Разделение, четкое разделение обязанностей в семье. Девочку так воспитывают в традиционной культуре. Любой традиционной культуре. Что вот есть женское, есть мужское. Мы же разные, мы по-разному устроены. В традиционной культуре доведено до абсолюта. У некоторых народов мужчина никогда не прикасается к женским вещам. Например, у тех же немцев и у цыган. Это табу. Это будет ужасно, если женщина перешагнет невидимую линию от очага до священной нарты. Это катастрофа. Случится беда с ее мужем, с ее братом. Медведь задерет, под лед уйдет на лодке. Ни в коем случае. Это грех хайвы, называется по-ненецки. Никогда женщина не перешагивает через аркан, через след нарты мужчины, через палку хорей, которым погоняют оленя, не трогает пояс с клыком медведя. Женщина не имеет права этого делать. И мужчина никогда не касается женской обуви, женских платьев.
А то что будет ему?
Беда случится с женщинами. Круговая порука, понимаете? Себя ты, может, не пожалеешь, а дочерей и маму пожалеешь ведь. У цыган это называется поколемос. Я вам рассказывал про это кратко. Да, когда...
Про поколемос?
Да. Проклятие, связанное с женским низом. То есть особенно опасен женский шаг. Если женские ноги чего-то касаются, все, это проклятый предмет. Если женская юбка касается чего-то у цыган,
вот я чувствовал.
Это поколемос.
Я чувствовал.
Не ношу юбку.
Вот я чувствовал. Пусть, а почему, собственно, женщин не пускают там на корабль, там, да, и что-то еще? Вот это вот потому, что от них зло. Зло,
так вот.
Все зло от баб.
А ничего, с нашими футболистами женщин не берут самолет, а им все равно.
Так вот, у цыган, у немцев это под запретом. Если цыганка дотронется юбкой до цыгана, он полгода будет проклятым. Не сможет руку другим мужчинам пожимать и садиться с ними за общий стол. А если он тайно скроет от всех это, и потом поздороваться с кем-то за руку, и узнают, его изгоняют из табора, для цыгана это смерть. У хантов парень сидит в чуме, вот ты лег, допустим, напить в чуме, ноги вытянул вперед к костру, женщина перешагнула твои ноги, все, мужчина будет рабом женщины. Она из нее будет веревки видеть. Лучше в таком случае ее сразу в жены взять, Иначе она со светом
может
жить.
Так они же специально, наверное, перешагивают.
Ой, там столько традиций. Там ходишь как по минному полю.
А нельзя о ней позаботиться?
Если женщина свою шубу раскинула широко, мужчина сел на краешек шубы женской, все, он к ней грязно домогался, обязан жениться.
Ох.
Так что, ребята, в чумах аккуратнее себя ведите. Очень много запретов. Откуда все это идет? У всех древних народов считается, что женщина — шаманка.
Угу.
Почему? Женщина способна даровать новую жизнь.
Да.
Значит, она что может сделать? Ну, логика. Ну, забрать ее обратно. Кто дает, тот и владеет этим.
Да, да.
Немцы верят, например, что в момент рождения и во время месячных женщина разрывает ПО, круг жизни. Все замкнуто в кольцо, кольцо — это надежная штука. Вот когда приходит гость, ребенок родился, гость из другого мира, круг разрывается. И из нижнего мира могут залезть такие существа, лучше, чтобы они нам никогда не приснились. Злые духи, КЛЭ и прочие. Поэтому женщина носит кучу амулетов, есть защитная магия особая, чтобы защитить весь мир от этих опасных периодов. Рождение ребенка и месячные. У всех народов. Чукчи, очень древний народ с сохранившимися традициями, говорят, у нас все женщины-шаманки. Если у других народов севера бубен есть только у шамана, шаман — это редкий человек. В яранге, в каждой яранге висит ярар, бубен. Для такой прикладной, банальной женской магии. Ну, постучали в бубен, у вас же так молоко пропало. Все, телятки уже стали траву есть. Чукчи могут общаться на расстоянии с помощью бубна. Я не забуду, как старуха села в яранге, стала стучать в бубен. Я говорю, бабушка, что вы делаете? Говорит, подруга меня давно не навещала, позову. Она в соседней бригаде, 250 километров. У меня первая мысль, бабушка с ума сошла. Ну, как она позовет бубном? Ну, конечно, никто не приехал. Ладно. На другое утро снегоход подъезжает, молодой парень заходит, с ним старуха. Говорит, ой, говорит, ты меня звала, вот вчера чувствую. Я решил тебя навестить, парень. Сын поехал в поселок, меня привез.
Такого не может быть.
Я выпал из реальности. Я начал думать, ну как это работает? Ну вибрация бубна, кожаная покрышка яранги, может, ее усиливает. Но не на 250 километров, это же не коротковолновая станция.
Ну да.
Но это факт.
Ух ты, Кость, спасибо. Давайте мы прервемся, но сейчас новости. Спорт, пойду бубен поищу.
Неизвестное об известном.
Константин Куксин у нас сегодня в гостях. Мы про женщин кочевых народов разговариваем. Постучали
да,
в бубен, Костя пришел.
На чукчах. На чукче, да, многим кажется странным, что чукчи на расстоянии мысленно передают информацию. Однако то же самое делают буддийские монахи, а чукчи — удивительный народ. И мне старики рассказывали, нам раньше не нужны были телефоны, мы так могли мысленно говорить. Ну, говорит, сейчас обленились, говорит, кратце едем к бригадиру, вызываем, там что-то. Раньше можно было так. Если говорить о женщинах, ну, известно, что все мужчины в традиционных культурах создавали какие-то группы, особенно у воинственных народов. Ну, скажем, у индейцев были союзы. Молодые собаки, храбрые сердца, небегущие сломанные стрелы. И были знаки отличия, и каждый парень ходил в это общество. И эти общества состязались друг с другом, кто больше подвигов совершил, кто больше добрых дел сделал, чтобы стать окачи-то полицейскими, значит, ухаживать за людьми. Но мало кто знает, что у женщин тоже испокон веков были женские союзы. Причем тайные женские союзы. Это у иракезов, вот было письмо, да, про союз матерей иракезов, угу, пяти племен восточного побережья США. У бедуинов, казалось бы, ислам, да, роль женщины
они
прописана.
По какому принципу?
Есть тайные женские союзы. Тайный женский танец зар-мистерия. Где мужчины только музыку играют, а женщины транс впадают и общаются с Богом. И у чукчи тоже есть тайные женские союзы. Более того, чукчи всех превзошли. У чукчанок есть свой тайный женский язык. Мужчины его не знают. По сути, у одного народа два языка. Мужской и женский. Женщины знают мужской язык, а мужчины женского не знают.
Почему?
Это пережиток давних времен, когда вот были эти сильные женские союзы со своей женской магией. Чтобы эта женская магия, очень опасная для мужчин, никому не повредила. Вообще известны зашифрованные тексты.
Но они
это
прямо до сих пор.
Каббалические тексты, это тантрические тексты, суфийские тексты.
Ну.
Чтобы непосвященный не влез и не погубил себя прежде всего. Вот то же самое отдельный сакральный женский язык. И женщины говорят, мужчины ничего не понимают.
Вот прям до сих пор это происходит.
До сих пор есть женский язык.
Ой-ой-ой.
Он очень слабо изучен, это такая тайна, и чукчи не стремятся ее открывать первому встречному. Мне, мужчине, вообще не дано это исследовать. Не случайно в наших экспедициях все время работают парень и девушка. Не то, чтобы было веселее, а потому что мы с напарницей, бывает, не встречаемся месяцами. Она с женщинами, я с мужчинами. Мир разделен на две части, как традиционное жилище. Ну что же, я обещал рассказать про великих женщин.
Да.
Вообще, если посмотреть на историю человечества, вся история человечества — история войн. И все вспоминают великих мужчин. Императоров, полководцев, спасителей народов. Мужчины же обычно, правда? Но ни одна война, ни одно событие истории не случалось без женского влияния. Все знают несчастную Трою, Елену Прекрасную, но мало кто знает монгольскую Троянскую войну. Помните мои рассказы о Темучине?
Да.
Из-за чего Темучин, мальчишка-сирота, стал великим ханом? Из-за любви. Когда злые меркиты украли его любимую жену Борты, ему друзья говорили: брось, женщина, ну как вещь, ну возьмешь другую, все, ты ее потерял. Он сказал: нет. Собрал 40 тысяч мужиков, они сели в седло, поскакали на север и освободили Борт. А после этого они сказали: ты крутой парень, мы хотим и дальше за тобой следовать. И завоевали пятую часть обитаемой суши планеты Земля. А началось все с женщины. Вообще, женщины Чингисхана удивительные женщины. Из его жен я хочу вспомнить Есуган. Напомню, как было дело.
Сколько их всего было?
Кто же посчитал?
Не считал никто.
Ну, нет, сейчас генетики посчитали, что каждый 200-й житель планеты носит себе ген Чингисхана. Женщин у него было много. Но великих женщин, настоящих его жен, было 4. Хотя он не был мусульманином. Был язычником всю жизнь. Так вот, он захватил в плен татар. И татарская девушка, ханша Есуй, стала его женой. И она ему говорит: слушай, я, конечно, красавица, но я глупенькая. А вот моя старшая сестра Есуган, она еще и умная, и такая же красивая. Вот молодец девочка, да, сразу сестру пристроила.
Угу.
Чингисхан велел найти Есуган, и она стала его женой. Он закончил уничтожение татар, собрал их всех в долину, построил своих воинов и сказал: татары, вы казнили моего деда, выдав на смерть китайцам. Вы отравили моего отца Есугая. Настало время для мести. Я уничтожу сегодня всех татар. Что делает его жена Есуган? Она прыгает с коня, встает перед татарами, приговоренными к смерти, и говорит: начни с меня. Я тоже татарка. Чингисхан говорит: ты моя жена, сядь на лошадь. Говорит: нет, я татарка. Всех татар, значит всех. И он вложил саблю в ножны, и татар пощадил. Так одна девушка спасла целый народ. Вот она, красавица Есуган. Была его советником, очень мудрой женщиной была.
Вот как. Человек пишет: теща у меня тувинка, наверное, в бубен купила, что-то в деревню потянула.
О, если говорить о тувинцах, как раз у тувинцев народ сильный, я бы назвал его молодым народом, красивый народ очень. Республика Тува очень поздно вошла в состав Советского Союза в 1944 году, и в Туве сохранились древнейшие традиции. Я любуюсь тувинцами. Сильные, воинственные, даже агрессивные мужчины. И мягкие, домашние, покладистые женщины. Угу. Юность человечества. Это здоровый, молодой народ. У них нет вот этих вот гендерных искажений, которые мы видим в так называемом цивилизованном обществе.
Да.
Да, посмотрите, что происходит в Европе. Да. Все роли искажены. Никто не понимает толком, я мужчина, я женщина, что я должен делать. У тувинцев, ну и вообще у других кочевых, вообще традиционных народов, роли прописаны. И это очень правильно. Они этим гордятся?
Круто.
Вот тут еще пишет: у меня жена чукча, я ее не понимаю, когда она говорит. Вот.
Ну, вообще, если говорить о женском языке, у меня жена с подругой говорит по телефону, я тоже половину не понимаю. Но вот это не отдельный язык.
Ну, давайте еще про вот великих, так интересно, женщин кочевых народов. Еще про кого можно так?
Из народов Средней Азии, казалось бы, Средняя Азия. Как представляете женщину Средней Азии себе? Фильм «Белое солнце пустыни»,
ну, да?
Ну да,
покладистые такие.
Кукулях
этих, да.
Паранже идут, закутанные все. Это Узбекистан, где женщина была вообще порабощена.
Угу.
Когда советская власть пришла, их заставили снять паранже, и девушки решились. Их убили их же братья и мужья. Они прошли по улице без покрывала, они были убиты своими же. Это был позор. Совсем другое дело соседи узбеков. Киргизы и казахи. Кочевники, они оседлые. У них женщина была свободна. С чего я начал наш рассказ? Потому что женщина сама ставит юрту, сама перевозит, сама все решает. И, пожалуй, именно у киргизов настоящий культ женщин. Вспомните киргизские революции недавно. Роза Атумбаева. Президент страны. Женщина, президент Среднеазиатской республики. Назарбаев, Каримов просто обомлели, когда это произошло. Как могла женщина стать президентом республики в Средней Азии? Даже для меня, антрополога, это было чудом.
Ага.
С другой стороны, у киргизов древняя история. Это очень древний народ, я рассказывал о нем уже. И у них были исторические примеры женщин, когда женщина меняла кланы, мирила людей. Да взять киргизские сказки. Чудесная сказка, которую знает каждый киргизский ребенок, а красавица Данышман. Знакомая сказка?
Нет.
Называется «Мудрая девушка». Хотите, коротко расскажу?
Да, конечно.
Был мудрый старый хан Сарыбай. Но он состарился, не оставив наследника. И люди сказали, кто будет править, назначь ханом. Он говорит, я назначу, но живые недолго помнят мертвых. Вы не будете меня слушать. Лучше поступим иначе. У меня есть лучший друг, Белый Сокол. Когда я умру, он 3 дня не будет есть и пить. Потом отпустите его на волю. Кому на голову он сядет, тот и будет ханом. Так и случилось. И Сокол опустился на голову простого пастуха Балатбека. Ну, делать нечего, и люди сделали его ханом, хотя сомневались, как простой чабан будет править ханством. Но Балатбек был умницей. Он раздавал деньги бедным, всем помогал, не жадничал. И люди заметили, что когда он заходил в сокровищницу, он выходил весь в слезах. Спрашивали, Балатбек, почему ты плачешь в виде сокровища ханов? И потому что там я положил свой драный, весь в навозе, чабанский халат. Когда я вижу свой чабанский халат, я вспоминаю чабанскую жизнь. И понимаю, что еще много людей в моей стране живет бедно. Таким был мудрый хан Балатбек, да вот беда, не хотел жениться. Не нравились ему ханши и дочери князей, беков, баев. Люди говорят, Балатбек, Сарыбай умер, не оставив наследника. Ты что, тоже лишишь нас нового хана? Давай, выбирай себе жену, сказали мудрые аксакалы. И к нему привели разных девушек. Он выбрать не мог и говорит, сделаем вот как. Я загадаю 3 загадки. Какая девушка разгадает их, та и будет моей женой. Мне нужна мудрая подруга. Пришли девушки, самые знатные, самые красивые со всего ханства, и он загадал. Каково расстояние между Востоком и Западом? Каково расстояние между небом и землей? Каково расстояние между правдой и ложью?
Ну и каково же?
А вот слабо вам ответить?
Ну, вопрос на таком. Минута пошла. Но...
Ладно. Девушки не смогли. Да. День проходит, второй. На третий они идут, красавицы, и по дороге встречают нищую девочку. Данышман, которая хворост собирает. Так говорит, возьмите меня с собой во дворец. Никогда там не было. Тебе говорят, куда тебе грязно идти во дворец хану? Но одна ее пожелала, говорит, ладно, пойдем. Вот хан последний раз дает красавицам вопрос. И Данышман говорит, а я знаю ответ. Расстояние между Востоком и Западом небольшое. 1 день. Солнце проходит его сзади. Расстояние между небом и землей еще меньше. 1 взгляд, который я поднимаю с земли к небесам. И еще меньше расстояние между правдой и ложью. 4 пальца. Расстояние от глаза до уха. В уши всегда вливают ложь, а глаз видит правду. Балатхан был поражен, и Данышман стала его женой. Но в день свадьбы он сказал, дай мне слово, что своей мудростью будешь делиться только со мной, и ни с кем больше. И она пообещала. Но однажды один молодой джигит провинился перед ханом, и тот должен был его казнить. Он прибегает к ханше и говорит, Данышман, пожалей меня, я тоже простой парень. Ну, хан не прав. Как ему ответить, чтобы он меня пощадил? И она научила его.
А вот что она сделала, давайте, Кость, после небольшого перерыва узнаем.
Неизвестное об известном.
Ну и продолжаем, да. Итак, чем же все закончилось, когда он...
Данышман научил несчастного джигита, как отвечать, но говорит, только ты не выдавай меня хану. Но хан догадался, что джигит сам не мог придумать такой мудрый ответ. Говорит, кто научил тебя? Отвечай, иначе казню. И тот выдал ханшу. Очень расстроился Балатхан, вызвал жену и говорит, «Все, ты нарушил данное мне слово. Убирайся прочь из моего города, покидай мою страну. Можешь забрать с собой лишь то, что любишь больше всего». Она вздыхает, говорит, «Милый хан,
тебя
последняя
возьму.
Просьба. Покушай со мной последний раз». Говорит, «Ну хорошо, дорогая». Они сели за стол, а она ему давай кумыса подливать. Подливала. Охмелел хан и заснул. Она запрягла лошадь в арбу, погрузила тело хана и увезла его в другое ханство, в другой город. Он приходит в себя, смотрит, чужие люди, незнакомая страна. Говорит, Данышман, где я? Что ты со мной будешь делать? Говорит, не бойся, милый мой, говорит Данышман. Ты велел забрать самое ценное. Это ты.
Ой, какая грубая, примитивная лесть.
И простил он ее. Они вернулись домой, жили долго и счастливо, и Данышман мудро правила людьми. Вот сказка, которая объясняет отношение к женщине в среднеазиатской стране. Вот так. Конечно, везде бывают перегибы. Все зависит от характера человека, но в принципе в традиционной кочевой культуре Женщина очень свободна и независима. И это важно помнить. Много стихов, много поэм посвящено женщинам. Даже если поэма говорит о каком-то герое, не представить героя без подруги. Вы не знаете, наверное, ни одной сказки, где не участвует женщина, правда? Всегда женщина. Причем женщина выполняет особую роль. Эту роль женщина играет в древних традиционных культурах. Если мужчина прежде всего занят бытовыми вопросами, он глава семьи в патриархальных обществах. Мужчина киргизов решает, куда вести стадо, где поставить юрту, что делать, сколько будет стоить эти овцы или лошади. Женщина же занимается только домашним очагом. Она занимается неким мистическим устройством мира. Не просто юрту поставить где-то, а сделать так, чтобы это было безопасно для нее, ее детей, ее мужа. У народов Севера эта женская магия – это самое главное. Женщина-шаманка, и она занимается связью с невидимым миром. То есть, по сути, женщина – домашняя колдунья, мужчина занимается бытовыми вопросами. Это прослеживается у многих кочевых народов.
Кость, а с вашей точки зрения, когда, ну, вот вы там видели эти кочевые племена, вот чей труд тяжелее все-таки? Наверняка женский, да? У кочевников.
Вот, честно говоря, по-разному бывает. Вам, наверное, покажется, что женская работа монотонная и однообразная.
Ну, мне кажется, что она во сто крат тяжелее.
Нет.
Мужской, нет?
Люди всегда заботятся о своих женщинах. Всегда. Нормальный мужчина заботится о женщине. И по моему наблюдению, все-таки более тяжелую работу всегда в любой культуре берет на себя мужчина. Всегда. Поверьте, вышивать бисером, сидя в чуме, в тепле, выделывать шкуры проще, чем в минус 40 бегать по тундре и загонять оленей. Это и проще, и безопасней. Мужчина, нормальный мужчина, всегда берет на себя тяжелую и опасную работу. Всегда. Я другой культуры не знаю. Я был поражен, я вам рассказывал во время путешествия в Южную Америку, и увидел, что женщины пасут животных. У других кочевников мы этого не видели. Пасти животных тяжело. Но оказалось, что мужчина и среди индейцев Южной Америки взял себе более тяжелую работу. Пытаться вырастить что-то на этой холодной земле. Киноа. Таскать воду, кино на 10 километров в горы. Опять же, подтверждение нашей гипотезы. Потому что нормальный мужчина берет на себя более тяжелую работу. И в тех культурах, где это разделение мира на мужское и женское сохраняется, в тех культурах, где роли четко прописаны, и мужчины, и женщины счастливы. Все знают свои роли. С детства мальчика воспитывают как мужчину, девочку как женщину. И это красивые люди. У них практически не бывает разводов. И их дети вырастают похожими на родителей. У них нет проблемы между родителями и детьми. Вот отцы и дети, да, известная проблема. В кочевом мире вы не увидите ее. Ребенок, чтобы стать хорошим человеком, должен походить мальчик на папу, а лучше на дедушку, а лучше на древнего предка. Девочка на маму или на бабушку, либо на легендарную прародительницу. И в этом здоровье человечества. Будущее человечества. Не случайно называю кочевников резервом человечества. Мало того, что они могут не выживать, а жить в совершенно экстремальных природных условиях. И когда цивилизация погибнет, она с неизбежностью погибнет после того, что мы делаем с миром. Кочевники уцелеют. И здоровые семейные отношения. Сильными, воинственными, храбрыми мужчинами, мягкими, заботливыми, нежными женщинами. Кочевники – это и юность человечества, и его будущее.
О, хорошо.
Тут, Костя, столько вам всяких разных спасибо. Спасибо. У нас просто еще до конца программы остается время. Насколько сейчас... Вот вы последний раз были... Рассказывали про... Вот Киноа, когда они... Вот
Южная
это,
Америка,
вот,
да. На Альтиплана.
Вот там прислушиваются к женщинам?
Конечно. Конечно. Да и женщины все решают во многом в семье. И... Даже, опять же, у индейцев всегда сильный, могучий вождь, что же у Лакута сидит, он управляет племенем. Рядом жена, и она ему говорит, ай-яй-яй, так делать не надо. Он говорит, хорошо.
То есть
великий Чингисхан был абсолютно послушен своей маме, матушке Айлунь. Если мама говорила, не стоит, Чингисхан не начинал войну. Матушка Айлунь одна из величайших женщин. Мы все говорили о женщинах, о любви, немножко о материнстве. У монголов было обычай, что нельзя убивать детей. В жестоком 12 веке. Ну как узнать, ребенок или нет? Равняли к тележной оси. Чуть выше, взрослый будет мстить ниже. Надо было воспитывать как своего. Так вот, мама Тимучида Чингисхана, которая своих семерых подняла в тяжелейших условиях в нищете, Потом воспитала сотни детей, которые остались сиротами после войны. Причем это были дети врагов. У нее был целый кочующий детский дом. А с ханши брали пример другие женщины. Вот это... вам и дикие монголы 12 века.
Ох, женщины, все-таки это здорово. Да, Петь?
Не знаю, опасно.
Да, женщины опасны.
Опасно, но это круто. Да.
Прекрасные и опасные.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Константин Куксин был у нас в гостях.
Спасибо.
Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.